Действительно, насколько важно в нашей жизни при всех обстоятельствах держаться Иисуса Христа. Как сказал апостол Павел, держись вечной жизни, не временной, а вечной. Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, в этот субботний день. Благодать вам, милость, мир и любовь, да, умножится. Знаете, много лет тому назад, я еще только начинал, помню, служение, у нас было обучение по пасторскому богословию, и мы разбирали такой один текст, я как сейчас помню, Иоанна 3:16. Хорошо знаете этот текст? Это суть всей Библии и, можно сказать, всего плана спасения. Весь план спасения выражен в одном тексте. И вот интересно, не знаю, слышали вы такое предложение или нет, но мы знаем этот текст, как бы всегда его цитируем, и было предложено, что как бы делался акцент на каждое слово, или там одно, или несколько. Ну, например, «Ибо так выделяется, возлюбил Бог мир», ну и дальше переслается, потом дальше, «Ибо так возлюбил Бог мир», «Ибо так возлюбил Бог», то есть делается акцент на каждом отдельном слове. И когда предлагалось так как бы рассмотреть, когда целостная картина получается, вот на каждое слово ты разбираешь и вносишь свои размышления, вы знаете, это такое объемное, как бы получается, осознание вот в этом тексте, что это не просто вот мы знаем как текст, а в целости картина вообще Бога, Его любви к этому миру, чтобы никто не погиб, но все, чтобы все могли получить вечную жизнь. Я сегодня хочу обратить внимание на одно слово – тоже сделать акцент на одно слово из этого известного нам текста. «Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий. И мне бы хотелось сегодня вместе с вами поговорить именно о вере, о том, что дает нам эта вера, какая она эта вера, что она из себя представляет. И традиционный вопрос, когда задается: скажите, пожалуйста, что такое вера? Не знаете, что такое вера? Так. Вы знаете, всегда традиционно отвечают из...
Евреем.
Да, евреем. Алексей уже знает, евреи говорят. Вера есть, да? Осуществление ожидаемого. Знаете, там буквально перевод этого слова, оно как бы не вера, а доверие. Доверие, да, буквально переводится — доверие Богу, осуществление ожидаемого. В свое время Антон Павлович Чехов сказал, что человек должен быть либо верующим, либо ищущим веры, иначе он пустой человек. Поэтому вера, так или иначе, она в жизни человека присутствует. Мы верим чему угодно, кому угодно. Если мы, например, идем на работу, мы знаем, что мы верим, что отработав, отдав свою часть там сил, времени, здоровья, мы получим вознаграждение. Если мы заболели, мы идем к врачам, которые нам выписывают какие-то лекарства, какие-то процедуры, мы идем в аптеку или куда-то еще. Мы верим, что будем, когда пить эти медикаменты, препараты, мы получим облегчение. Мы все равно во что-то так или иначе верим. Но в данном случае мы говорим здесь о вере в Бога и доверии Богу. Вот что это за вера? Когда апостол Павел пишет свое послание в Рим в первой главе, он говорит, что «я весьма желаю увидеть вас, чтобы вам преподать некое дарование духовное», и дальше говорит: то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею. Поэтому на любом богослужении, я вот как бы сам это осознал, когда мы получаем какое-то духовное дарование. Вот сейчас мы слышали там пение, или стихотворение, или библейское исследование, или проповедь. Мы утешаемся общей верою, как бы нашою для всех, и моей, и каждого из присутствующих. Я сегодня вместе с вами, дорогие братья и сестры, хотел бы именно поговорить о вере. Вот в 115-м псалме, 115-й псалом, первый текст, я хотел бы обратить внимание на него, начать с него, и здесь говорит Давид такие слова. Смотрите, «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен». Вот представьте себе, это говорит верующий в Бога человек, и он говорит, «Я веровал, и потому говорил, что я сильно сокрушен, или опечален, или меня вот как-то выбивает это, соблазняет это». Как-то я вижу в этом какое-то преткновение, несмотря на то, что я верующий. И многое из того, что бывает в нашей жизни, вот мы верим в Бога, но некоторые события в жизни, в нашей ли, или в жизни церкви, в семье, или в обществе, или в мире, нас могут как-то сокрушать. Мы не можем понять, почему так происходит? Я же верю в Бога, я молюсь Богу, я служу Богу. Почему это со мной происходит? Почему бывает это в моей жизни? Ведь я же верю в Бога. В свое время один из отцов церкви, апологетов церкви, Тертуллиан, сказал такую фразу. «Верую, ибо абсурдно». «Верую, ибо абсурдно». То есть, казалось бы, ну, некоторые вещи, они звучат как бы абсурдно, но я, тем не менее, продолжаю верить в Бога. А другой служитель церкви, епископ Ансельм Кентерберийский, живущий в XI веке, сказал другую фразу. Они разные, но очень похожи. А он сказал, верую, ибо разумно. Тот сказал, верю, потому что абсурдно, а этот говорит, верю, ибо разумно. И то, и другое, оно, казалось бы, по-разному воспринимается, но с точки зрения вот обычного человека, может быть, вера казается чем-то таким, ну, каким-то несерьезным, или, как говорят, вообще какой-то сумасбродцев, как можно во все это верить для обычного человека. Но с точки зрения человека, познавшего истину, он говорит, верю, ибо разумно. И этот же Тертуллиан сказал такую фразу. «Верующие и неверующие друг другу кажутся безумцами». И я это могу сам понять и знаю, что когда я сам пришел к вере в Бога из этого мира, вкусив, так сказать, его прелести в кавычках, ну и мои близкие или друзья говорили, что ты ушел от жизни, тебя все эти затащили. Я когда стал говорить, что я не ушел от жизни, а я к ней пришел, и не затащили меня, а вытащили, наоборот, из сетей. И я понимаю, что бесполезно им говорить. Я их понять могу, потому что сам был таким же. Они меня понять не могут, потому что не испытывали того, что имею я в отношениях с Богом. Поэтому эта истина продолжает свое существование на протяжении уже практически 19 столетий. Верующие и неверующие друг другу кажутся безумцами. И то, что вот говорится нам в этом псалме, «Я веровал и потому говорил, что я сильно сокрушен», мы иногда не можем понять, почему происходит именно вот так в нашей жизни, в жизни там церкви, где я нахожусь, или в семье, или в обществе. Но, тем не менее, мы продолжаем верить в Бога и верить Богу, потому что Его намерение не может быть остановлено. По крайней мере, есть пророческое слово. Помните, как Петр говорит? Вы хорошо делаете, что имеете это пророческое слово, и обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать утренняя звезда в сердцах ваших, вы хорошо делаете. Пророчества об этом говорят. Даже если мы не понимаем чего-то, что происходит, тем не менее мы продолжаем верить в Бога и верить Богу. И вот то, что происходит в нашей жизни иногда, что мы верим в Бога, но это, знаете, самая, наверное, первая ступень, если мы только верим в Бога. Вы знаете, что бесы ведь тоже не атеисты, да? Сатана ведь тоже не атеист, он не отрицает существование Бога. Они, написано, тоже веруют, но, да, и трепещут. Поэтому вера в Бога должна идти дальше. Не просто верить в Него, а доверять Богу во всех своих жизненно важных вопросах. Вот один, есть такая, раввин говорил, хасидская мудрость, он говорил: «Я не могу понять просвещенных людей, которые, когда разговор заходит о вере, без конца требуют ответов на вопросы, как на суде». Он говорит, для того, кто верит, нет вопросов. Для тех, кто не верит, не может быть ответов. Человек, который постоянно ищет вот один вопрос, ему это мало, второй вопрос, третий все равно мало, и он никогда не удовлетворяется. Поэтому для тех, кто не верит, не может быть ответов. А для тех, кто верит, он не будет задавать вопросы. Он будет доверять Богу, потому что Он так сказал. Мы верим Ему. Я хочу обратить теперь внимание на Евангелие от Луки. Всем нам хорошо известные тексты, я хочу просто вам напомнить. И потом в заключение сделать один такой вывод, тоже евангельского повествования. Вы знаете, 18 глава начинается притчи. Когда Христос рассказывает притчу, что должно всегда, всегда, обратите внимание, молиться и не унывать. Даже если что-то не получается. Даже если мы не получаем ответы на свои молитвы и ответы на свои вопросы, мы не получаем. Он проводит такую параллель с притчей о неправедном судье и бедной вдове, которая практически была бесправным человеком. Она ничего не могла бы отстоять, ничего не могла получить. Сироты и вдовы в ветхозаветнее время были самым обездоленным сословием. И вот она обращается к этому судье: «Защити меня от соперника моего». И он долгое время не хотел, и потом уже сам себе говорит, хотя я и Бога не боюсь, он признает, и людей не стыжусь, то есть открыто, бессовестный, совесть сожженная, можно сказать, но она меня уже просто достала, элементарно достала. Я абсолютно никого не боюсь, как бы все у меня здесь куплено, и я не стыжусь ничего и никого. Но она просто уже меня, ну, во всех отношениях достала. Защищу, чтобы больше не приходило. Видите, что говорит судья неправедный? Так Бог ли не защитит своих детей избранных, вопиющих к Нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но последний текст этого отрывочка говорит: но Сын Человеческий, придя, что Он должен найти? Найдет ли веру? Какую веру? Просто верить в Бога или просто доверять Ему во всякое время? Получил ли я ответ, который хотел, или не получил ответ? Буду я верить Богу, если я не получу то, что я хотел бы? Буду я доверять? Скажу, нет, мне такой Бог не нужен. Знаете, говорят, есть уже такая, можно сказать, истина, может быть, негласная истина. Неблагодарные люди Богу в церкви долго не задерживаются. Они всегда ходят на условии. Если сделаешь. Если сделаешь так, как мне надо, буду ходить. Если не сделаешь, нет, меня такой Бог не устраивает. Бог должен жить так, как мне хочется, чтобы мне было благо. Но ведь когда мы всегда молимся в молитве «Отче наш», там есть одна из семи просьб. Да будет воля чья? Не моя, но твоя. Так Христос молился в Гефсимании трижды, хотя его душа скорбела смертельно. Он говорит, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Поэтому, дорогие, верить в Бога – это не просто признавать, что Он есть, а принимать Его волю как высшее благо в своей жизни. Высшее благо в своей жизни. И еще хочу обратиться к Евангелию от Луки, тоже 22 глава. Это вечеря, вечеря была, последняя вечеря Христа накануне своего распятия с учениками. И вот на этой вечере, смотрите, что он говорит Петру, обращаясь, с 31 стиха. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Смотрите, о чем говорит Христос. Он говорит, сатана просил вас сеять. И он говорит, не одного, там, второго, третьего, всех сеять. Просеивание различного рода испытания. Испытания самые разные. И дьявол прекрасно знает наши слабые места, где можно поиграть на наших струнах слабых. Как говорится, где тонко, там рвется. Он всегда знает, где можно поиграть и наше слабое место. И он не сказал, я ему категорически запрещу к вам прикасаться. Нет. Он говорит, будет это скорби, будут испытания. Но он говорит, я молился о тебе. И он молится, дорогие, о каждом из нас. Христос ходатайствует за нас в небесном святилище. О чем он молится? Чтобы вера не оскудела. Самое первое. О чем молится Христос, чтобы, он говорит, обращаясь к каждому, твоя вера не оскудела. Мало того, твоя вера не оскудела, и ты еще, обратившись некогда, братьев своих, ну, понятно, что и сестер тоже, помоги утвердиться им в испытаниях, чтобы вере утвердиться. Вот самое главное, мы говорим, что Христос ходатайствует за нас. Да, это правильно. Но Он молится, чтобы наша вера прежде всего не оскудела. Потому что испытания мы уже видим, они пришли, и, скорее всего, дальше будет еще сложнее. И если сейчас мы не справляемся, то что будет потом, братья и сестры? Поэтому сегодня мне бы хотелось именно поговорить о вере, спасающей вере, которая нам дает вот эту гарантию, что Господь всегда с нами. Знаете, как говорят, что христианская вера совершается во встрече и поддерживается в общении верующего с тем, в кого он верит. Она совершается, прежде всего, во встрече и дальше поддерживается в общении каждого человека верующего с тем, в кого он верит. То есть с Богом. Поддерживать общение со своим Господом. Постоянно. Вы знаете, когда вот мы читаем Евангелие, все говорят, вот апостолы, да? Фома неверующий был, да? Неверующий, так говорят, Фома. Когда Христос воскрес, первый, мы знаем, первой недели была встреча, Он пришел, явил своим ученикам. Я не буду себя пересказывать, вы знаете эту историю. Фомы там не было. Он явил себя, поприветствовал, мир вам. И потом как бы ушел. А Фома, когда услышал об этом, ему сказали, он воскрес. Все сказали, представляете, вот собрание людей верующих. Господь нам пришел. И этот говорит, не поверю. Представляете себя? Вот все собрания говорят, вот явился он живой, воскресший наш Господь, это радость такая, не поверю. Вот как так может быть? Не поверю. А знаете почему? Одно. Библия не говорит нам, почему он отсутствовал. Один из членов церкви отсутствовал. Какая была причина? Голова заболела, там, может, куда-то отлучился, а может, где-то сидел в одиночестве, что-то думал, переживал. Разные причины могут быть. Но его не было. Библия нам не говорит, почему его не было. И он говорит, я не поверю. Только один раз не был, и скептицизм начинает возрастать. Я уже не верю, что он воскрес. И помните, когда Христос явился во второй раз, они там собирались. Он говорит, Фома, подойди, вложи свои персты в раны, что это я. Но он уже понял здесь, Господь мой и Бог мой говорит. Он говорит, ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Итак, не будь, он говорит эти слова, не будь неверующим, но верующим. Поэтому, дорогие братья и сестры, наша христианская жизнь начинается верою. Мы получаем оправдание верою. Христос вселяется в наши сердца тоже верою. Мы верою живем, потому что написано «праведный, чьей верою жив будет». Это основополагающий принцип, вообще библейский принцип оправдания верою. Праведный будет жить своею личной верою. Я не оправдаюсь верою какого-то священника, проповедника, богослова, брата или сестры, отца или матери, сына или дочери. Праведный будет жить своею верою. Мы живем только своею верою и будем жить. И мы также стоим в вере, отражая раскаленные стрелы лукавого. Верою мы воинствуем и верою следуем за начальником и совершителем веры Иисусом. Вот сегодня мы слышали это пение, да, за Иисуса держись. Мы следуем за начальником, он называется начальником и совершителем веры Иисусом, исполняя его поручение. И если наша вера не привела еще к послушанию начальника и совершителя веры Иисуса, то наша вера мертвая, мертвая. Она может быть формальная, мы, может быть, думаем, что мы веруем. Вера может быть как мнение. Вера может быть как мнение. И вы знаете, есть хорошее высказывание, которое бы хотел, не знаю, слышали вы такое или нет, но я когда сначала услышал, не до конца понял. Потом по размышлению действительно понял это так, что человек спасается не своей верой, а верой Бога в человека, на которую человек всего лишь откликнулся. Мы думаем, что это моя вера, а на самом деле это вера Бога в человека. И именно на кресте было показано, братья и сестры, когда Бог отдал своего Сына Единородного, Бог – инициатор завета, Бог – инициатор спасения, Он отдал своего Сына, дабы всякий уверовавший не погиб. То есть, отдав своего Сына в этот мир на смерть, Бог сказал, я в вас верю. Я в каждого из вас верю, потому что отдаю для вас самое дорогое, что у меня есть. Во Христе Бог отдал нам свое сердце. И он говорит, я верю в каждого живущего на земле человека. Я в вас верю. А уже дальше, будет ли отклик с моей стороны или нет, вопрос открытый решаю я сам и каждый из нас. Вот она вера. Это отклик или принятие того, что Бог дарит. Вера – это принятие того, что Бог дарит. Я принимаю эту жертву и откликаюсь своим послушанием и ответной любовью. Но первично вера Бога была в меня, и в каждого, сидящего здесь, и в каждого живущего на земле человека. Была вера Божия в этого человека. Раз ты пришел в этот мир, Бог тебе дал жизнь, Бог в тебя верит, что ты достойно оценишь его жертву. И вы знаете, братья и сестры, что каждый наш день, каждый день, который мы проживаем в этой жизни, это оценка той жертвы, которая за меня была уплачена. Живу я праведный и благочестивый, стараюсь сделать угодное перед Ним. Я так оценил жертву Христа за себя. Живу я беззаконной жизнью, и мне абсолютно не важно, что там чего, да какой там Бог. Я живу так, как считаю нужным. Я так оценил жертву Иисуса Христа. Значит, я не оправдал доверие, которое мне Господь оказал, создав меня в этом мире и дав мне жизнь для этого мира, в этом мире. Поэтому каждый из нас, так или иначе, братья и сестры, это определяет свою жизнь своей личной верой. Как я вообще принимаю Божий дар? Я хочу еще вместе с вами открыть второе послание Коринфянам. Это тоже хороший текст, 2 Коринфянам 13:5. Я думаю, что вы его, может быть, слышали или знаете. Иногда мы смотрим на других людей, которые могут нас смущать, мы можем как бы притыкаться, соблазняться, разочаровываться в людях. И вот здесь апостол Павел, как раз, наверное, дойдем, когда будем изучать, сейчас мы послание Коринфянам изучаем, на субботней школе 5 текст, говорит: «Испытывайте своего брата или сестру». Да? Так говорится. А здесь говорится, да, самих себя исследуйте, вере ли вы. Или вы не знаете самих себя, прежде всего, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Получается, что мне нужно испытывать прежде всего самого себя. А я-то в вере вообще стою или нет? Или я так думаю, что стою в вере? Стоять в вере и исследовать самого себя прежде всего. Вот какие мои отношения с Богом? Правильные они или неправильные? Или я только смотрю, как брат там или сестра поступают недостойно Бога? Но мне нужно прежде всего следить, какие мои мысли, достойны Бога они или недостойны. Не только поступки, но даже и мысли. И сколько раз я вот сам даже себя ловил, если начинаешь вот так вот развиваться в этом направлении, всегда можно найти недостатки, ошибки, что-то не так обязательно будет. Некоторые люди всегда ищут идеальной церкви, там или там. Я вот сколько в своей практике видел таких людей, они говорят: о, там такая церковь, пошли. Вы знаете, есть человек, есть проблема. Поэтому церковь сейчас не победоносна еще, она воинствующая. Вот мы сегодня говорили, да, о грехе в церкви. В каждой может быть, потому что мы люди грешны, мы люди несовершенны. И церковь – это больница, где мы получаем излечение от главного врача, от Господа Иисуса Христа. И насколько мы связаны со Христом, настолько будет определять и наше духовное здоровье. Насколько мы связаны и слушаем предписания главного врача. Не пастор главный врач. Пастор, как мы уже однажды говорили, это всего лишь, если церковь больница, старшей палаты. Всего лишь старшей палаты. Но он такой же больной. Он такой же грешник. И его задача всех подготовить, главная задача таких же больных, к личной встрече с главным врачом Иисусом Христом, который нас излечивает, восстанавливает, окармливает нас, укрепляет в вере и дает нам залог спасения Духом Святым. Самая главная задача – иметь такую личную, спасительную веру, потому что праведный будет жить своею верою. Ну и всем нам известные тексты – это книга Откровения «Трехангельская весть». Смотрите, качество – народа Божьего, провозглашающего эту весть, накануне второго пришествия Христа. Я не буду зачитывать всю трехангельскую весть, я думаю, вы знаете 14 главы книги Откровения, но здесь говорится, кто эти люди, которые готовят путь Господу и которые готовятся сами встречать Христа. 12 стих. Здесь терпение святых, должно быть здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, не человеческие, то есть здесь и словный закон, потому что в законе раскрывается Божий характер одновременно и выражается его воля. То есть я такой, и вы будете такими. Божий закон. И вера, здесь говорится, в Иисуса в нашем синодальном переводе, но более правильный перевод – вера Иисуса. Да, все знаете, да, уже хорошо, молодцы. Вера Иисуса должна быть в среде народа Божьего, дорогие братья и сестры. Они имеют терпение, они святы, они отделены Богом от этого мира, они соблюдают Божий закон и имеют веру, какую имел Иисус. Вера Иисуса. Не своя вера, или говорят, у вас своя вера, у нас своя вера. Вера Иисуса должна быть. Какую веру Иисус имел? Основанная на Его, на Божественном Слове. Поэтому Божий народ, дорогие братья и сестры, будет иметь веру Иисуса. Это очень важно понимать для нас с вами. И еще хотелось бы обратить внимание на один евангельский рассказ, одно повествование, которое меня лично очень, ну, и тронуло одновременно. Я провел такую параллель вот этого евангельского повествования с состоянием нашей современной церкви. Я хочу зачитать вместе с вами этот пример. Пятая глава Евангелия от Марка. В трех Евангелиях синоптических эта история повторяется. И я зачитаю буквально несколько текстов из «Духопророчества», «Желание веков» 36 главы. Называется это «Прикосновение с верой». Так и называется эта глава. Здесь тоже касается вопрос веры. И пятая глава, зачитаем с 22 стиха. Тут прерывается повествование. Когда вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. И усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел за ним. За ним следовали множество народа и теснили его. И здесь повествование прерывается, потому что здесь мы встречаемся с женщиной, которая 12 лет страдала от кровотечения постоянно, была нечистой, не могла прикасаться, ну и так далее. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о начальнике синагоги Иаир и его дочери 12-летней. И вот смотрите, здесь говорится о том, что это был, ну, раввин, учитель, начальник синагоги. И ученики сначала как бы вознегодовали, если вы почитаете книги «Желание веков», 36 главу, что как это вот такой вот раввин, вот он, как вот он, как бы считающий себя всем правильным, и вдруг приходит ко Христу. Но смотрите, как он приходит, он падает к его ногам. Для иудея воспитано, что только Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Это было определенное тоже как бы осознание, переступить через свое понимание, признать Христа как Господа. Он падает к Нему ногам, он совершает поклонение и усильно просит, чтобы пришел, потому что дочь заболела и может умереть. Он просит. Но дальше мы опускаем этот пример о женщине. Это Христос остановился, время было утеряно, и тем не менее эта женщина, вы знаете, получила исцеление. И вот с 35 стиха, когда женщина получила исцеление, когда он говорил женщине: «Вера твоя спасла тебя», приходят от начальника синагоги из дома и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» И вот представьте себе, факт, совершившийся факт, смерть. Все, одна была дочь. Это его будущее, 12 лет. Естественно, раз он пришел, он какой-то пришел тоже осознание, какой-то, возможно, внутренний кризис и борение, прийти, признать Христа, ведь многие не исповедовали Христа как Мессию, потому что боялись отлученной от синагоги, а здесь сам начальник синагоги пришел, это тоже о чем-то говорит. И он поклонился, он признал его, и его надежда рухнула, потому что он верил, он пришел, поклонился, и Господь пошел за ним. Ну вот этот отрезок, который он шел, была остановка, видимо, не случайно, случайности не случайно мы понимаем. И в этот момент дочка умирает. Умирает все его будущее, умирает вся его жизнь, он остается как бы вот с женой, больше никого нет. Представляете, личная трагедия. Все. Ну, слово «все» нужно приучать себя к новой реальности. Но там, где Христос, там всегда надежда. И что говорит Христос? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги. Смотрите, что он говорит. Вот для меня есть для каждого из нас, наверное, какие-то очень сильные, трогающие тексты, которые вселяют в нас какой-то оптимизм, какое-то вдохновение, ободрение. Он говорит: не бойся, не бойся. И одно только условие. Какое условие? Только веру. Представляете? Только веруй. Мы, может быть, давайте какие-нибудь сейчас придем, сейчас сделаем, ну, я уж условно говорю, аппарат искусственного дыхания подключим, какие-то начнем делать упражнения, какие-то лекарства, позовем кого-нибудь, какие-то совершать магические действия, как-то попробовать оживить. Нет. Одно единственное условие. Только веруй. Как верить, когда вот уже такое произошло? И посмотрите, что дальше. «И не позволив никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Анна, брата Иакова, приходит дом начальника синагоги, видит смятение и плачущих, и вопиющих громко». Вот когда читаете там в других Евангелиях, посмотрите от Матфея, от Луки, и в Духе пророчества тоже говорится, там уже были наняты плакальщицы, уже целая церемония уже там проходила, потому что хоронили в этот же день сразу у евреев, в этот же день должны были хоронить. Представьте себе, все, уже должны относить уже в гробницу уже, дочку единственную. Все. Все плачут, уже там эти пришли все, конечно же. Вот. «И войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Смотрите, как Христос говорит эти слова. И вот как верующие, там были все верующие. Все верующие пришли в Бога, люди. А что они делают? Смеялись над Ним. Когда мы читаем Дух пророчества, написано, они насмехались над Ним. Это не просто какой-то вот, ну, как-то посмотреть, как вот это, ну, что ты говоришь, ну, как-то вот так вот. А здесь была насмешка. Откровенная насмешка над Христом. Что это такое, пришел тут устраивать цирк какой-то здесь, спектакль? Все понимали, что она как бы умерла. Но Христос говорит: она не умерла. Что вы плачете? Они стали насмехаться. То есть такая была реакция. Как афиняне Павлу говорит, когда он говорил о воскресении из мертвых. Ну давай, давай. Об этом тебя в другое время послушаем, о воскресении из мертвых. Насмешка была откровенная. Иногда над нами тоже насмехаются. Над нашей верой могут насмехаться, над упованием на Бога. Ну что тебе? Ну что тебе твой Бог дал? Ну что это за вера такая? Насмешки идут откровенные. С такими людьми Христос не общается. Что Он делает? Он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. То есть он берет с собой пятерых. Отца и мать, и троих учеников. И вот он берет с собой тех, кому действительно было дорого дитя, это их было дитя, детище, это их было будущее, это была их надежда, которые, естественно, как родители, любили, мы это видим, потому что отец пришел, веру свою показал, поклонился Христу, и он всех высылает, берет с собой только их пятерых. Приходит в эту комнату, где девица лежала, смотрите, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». Обращается лично: «Тебе говорю, встань». Слово Христа, Слово Христа совершает поистине великое чудо. Сколько вы знаете воскрешений, которые совершил Христос в своем первом пришествии? Три все знаем. Да, совершенно верно. Три человека, он сказал, самая маленькая вот эта девушка, девочка, можно сказать, подросток, 12-летний, вот, не знаем, сколько лет были юноши, которым воскрешил из Наина. Но в данном случае здесь мы видим, он обращается к ней: «Тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вы знаете, я хочу вот зачитать повествование как раз из Духа Пророчества по поводу вот этой ситуации. Здесь говорится как раз об исцелении вот этой дочки и женщине. И написано, вот так же и в духовной жизни. Вот послушайте, Дух Пророчества говорит. Просто разговор о религии, молитва без духовной жажды и живой веры бесплодны. Умозрительная вера во Христа, формальное признание Его Спасителя мира никогда не принесет исцеления душе. Вера, ведущая ко спасению, это не только логическое согласие с истиной. Тот, кто хочет досконально все узнать, а потом верить, не получит благословения от Бога. Мало знать о Христе, нужно верить в Него. Только тогда вера может помочь нам, если мы принимаем Его как собственного Спасителя и уповаем на Его заслуги. Многие считают веру убеждением, но спасительная вера – это союз, заключаемый христианами с Богом. И вот послушайте, подлинная вера – это жизнь. Это жизнь. Получается, она постоянно. Живая вера означает возрастание силы, непоколебимое доверие, благодаря которому человек становится победителем. Вот это то, что говорит нам Дух Пророчества, что вера, дорогие братья и сестры, это жизнь. Некоторые люди говорят: я потерял веру. Но веру, говорят, не теряют, она просто перестает наполнять жизнь человека. И истинная вера, когда переводит веру во все сферы своей жизни, во все сферы жизни. Доверие Богу непрекращающееся. Для нас с вами, вот это вот последнее, что мне хотелось сказать на примере этой девочки. Я когда сам думал, мне пришло какое-то понимание состояния нашей церкви на примере вот этой вот девочки, вот этой дочки, начальника синагоги, вот этого отца и матери, которые ее любили. И мы тоже видим сейчас очень плачевное состояние церкви. И можно сказать, Христос говорит, она не умерла, церковь, но она уже как бы и не живет, она спит, она спит. И как пробудить церковь к истинной духовной жизни? Нужна истинная вера. Как пробудить церковь? И когда мы, программы у нас разные есть, мы различные способы принимаем реанимировать церковь, различные презентации есть, по сути они, может быть, вполне хорошие, Но когда мы видим состояние церкви, раньше, я помню, в 90-х годах, наверное, кто-то пришли в 90-х годах, я вот в 90-м году крестился сам. И когда проводились программы, ну, в Москве и в других местах, люди шли тысячами, тысячами. Я помню, в Кремлевском дворце я сам туда ходил, потому что служил в Подмосковье, тоже в другом только конце. Два раза по 8 тысяч человек приходили на программу «Марк Филин». По 8 тысяч человек приходило. Два не вмещался Кремлевский дворец, ездив туда. Тысячи крестились. Потом меньше, сотни, потом десятки. А сейчас уже и единицам уже рады. То есть состояние такой церкви сейчас стареющее, умирающая церковь. Молодежи нет. Ну, кто-то уходит, кто-то уезжает, тот естественным образом умирает, и церковь как бы уже не живет так, как Господь от нее ожидает. Вот эта евангельская история, знаете, меня как бы подвигла к таким размышлениям. Для кого дорога церковь как детище, в которое он вкладывал свои силы, свои дары, свои ресурсы, свои ресурсы, и переживает, искренне переживает за то состояние, в котором она находится, что прежде всего он приходит в молитве к ногам Иисуса. Господи, исцели это детище, чтобы не умерла она совсем. Исцели эту церковь, детище это. И если даже мы не видим сразу мгновенных каких-то результатов, но, он говорит, вот эта фраза, не бойся, не бойся. А слово «не бойся» в Библии используется так или иначе 365 раз. Только веруй. И если мы даже видим такое плачевное состояние церкви, но мы так к Богу обращаемся, ко Христу, который даже в таком безнадежном состоянии говорит: не бойся, только веруй. Насмешникам не место там, где будет церковь воскрешена во славу Божию. Насмешники не будут очевидцами этих чудес. Будут те, которые горячо любят это детище Божие, церковь свою. Любят, они переживают, они хотят этого возрождения. И вы знаете, Дух Пророчества по этому поводу говорит очень важные слова. Мы знаем, наверное, многие знают, или Ноэт пишет, что у меня было торжественное заявление, показанное как видение, что перед тем, как Божьи суды в последнее время посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое стремление к истинному благочестию и святости, какого не наблюдалось, знаете, откуда, с какого времени? Со времен первых апостолов, совершенно верно. И вот я всегда, когда вспоминаю эту фразу, вот я задаю себе вопрос: а где народ Божий? В Америке, в Австралии, в Африке, в Южной Америке, может быть, в Европе. Где он? Как вы думаете, где Божий народ? А где везде? А Протвинон есть? Так вот, я думаю, среди народа Божьего, вот собрался Божий народ, а это разве не Божий народ? Среди народа Божьего, как вот этой ситуации, такое стремление к благочестию и святости проявится. Как оно проявится? Ответ придет, опять же Дух Пророчества говорит, только на молитву веры. Только и только на молитву веры, дорогие братья и сестры. Поэтому, когда мы смотрим на очень удручающее, может быть, состояние своего детища, ну, скорее оно Божье детище, но это и наше детище, потому что мы здесь растем, мы верим. И вот эту веру нам нужно иметь, чтобы Господь восстановил, воскресил, и чтобы церковь, смотрите, здесь два момента: девица встала и стала ходить. Но мы понимаем, что это не просто хаотичное такое хождение. Знаете, бывает хаотичное хождение. Такая была карикатура в свое время. Давно была такая карикатура. Я вот запомнил. Знаете, была карикатура. Два марсианина на своей планете находятся, на Марсе, и разглядывают Вселенную в огромный телескоп. Два. А телескоп огромный, один только смотрит, а этот спрашивает, что там? Он спрашивает, что? Да вот я смотрю там вот Вселенную, вот вижу разные галактики, вот Млечный Путь увидел. Ну и что там? Ну, вижу там Солнце, там вот планета разная. О, увидел, говорит, планету одну. Ну, называют, а что за планета? Вот раз настрою получше. Голубая планета, Земля, красивая очень. Да, а что, говорит, там делается там? Ну, раз настраивает, еще больше настроение. А там есть жизнь. А кто там живет? Тот говорит. Тот раз настроил. А там, говорит, живут люди. Люди, интересно, а что они там делают, люди? Что они там делают, эти люди? Тот раз настроил все больше. Они, говорит, там ходят. Ходят? А куда, говорит, они идут, раз они ходят? Тот настраивал. Вздыхает, говорит, они, говорит, никуда не идут. Они просто ходят. Вы знаете, вот в этом данном случае, что эта девочка, она не просто ходит. Я хочу привести вам три примера. Это книга «Бытие», все примеры из «Бытие». Вы знаете, кто был первый переселенец, который не увидел смерти? 5 глава, 21 стих. «Енох жил 65 лет, родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, родил сынов и дочерей». И дальше. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Он ходил. 6 глава нам говорит, посмотрите, 8-9 стих. «Ной обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». И еще один герой, это 17 глава тоже «Бытие». Первый стих один зачитаю. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“». Не просто ходить, дорогие братья и сестры, церковь должна, а пред Богом ходить. Пред Богом ходить. Это значит двигаться с Ним в одном направлении. Говорят, любить – это не смотреть друг на друга, а идти в одном направлении. Как ходил Енох, как ходил Ной, как ходил Авраам, так, он говорит, и будь непорочен. Ходи предо мной и будь непорочен. Поэтому мы тоже ходим пред Богом и должны следовать за Ним, как за Агнцем, куда бы он ни пошел, ходить пред Богом. И опять к этому евангельскому примеру сказал, чтобы дали ей есть. Что мы кушаем? Ну, я имею в виду не физическую пищу, не конфеты там и так далее, картошки там и все подобное. Слово Божие для нас является самым главным духовным хлебом. То есть должно происходить, он говорит, вы дайте ей есть. Иначе говоря, церковь должна получать духовное окармливание Словом Божиим. Она должна перед Богом ходить, если она живая, питаться Словом Божиим и служить для этого мира. Вот предназначение церкви. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось бы пожелать нам всем для этого Дитя Божьего, церкви, я имею в виду, который, может быть, тоже находится в не очень таком живом, торжествующем положении, больном, спящим или умирающим, если мы верим, мы говорили сегодня, какая вера, не бойся, только веруй. Это возможно, чтобы она воскресла, чтобы она стала, как написано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и... Освятит тебя Христос, чтобы эту церковь осветил Христос своим божественным присутствием, чтобы эта церковь была во славу Божию, чтобы она ходила пред Богом, была в Слове Божьем, укоренена, питавшись им, и несла бы этому миру последнюю весть приготовления перед днем славного пришествия Иисуса Христа. И хочу закончить последними двумя текстами. Это послание евреям, которое мне тоже очень нравится и близко. 10 глава, с 37 стиха хочу зачитать. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Господь говорит, праведный будет жить верою, если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. И Павел, как бы подытоживая эту главу, говорит, мы же, хотелось бы, чтобы это слово, мы же, каждый в отдельности сказал, не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера должна быть спасительная. Знаете, говорят, что такое спасение? Это непрекращающееся доверие Богу в условиях общего хаоса и кризиса. Непрекращающееся доверие Богу в условиях того кризиса, в котором мы находимся. И последние слова, которые мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый из нас в своей жизни однажды произнес. И особенно, либо в день славного ожидания, либо когда мы совершим свой собственный исход. Как сказал апостол Павел 2 Тимофею, 4 глава, 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, что сохранил? Веру. Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Хотелось бы пожелать всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами могли молиться Богу, так, как сделал это начальник, в поклонении, признании Его как своего Господа. «Господи, исцели дочь, не только мою, она Твоя, церковь – это Божья собственность, исцели, чтобы она выздоровела». Если даже видим плачевное состояние, он говорит, не бойся, только веруй, чтобы эта вера была непрекращающимся доверием Богу, чтобы эта церковь была во славу Его, и чтобы многие люди могли увидеть и узнать, здесь Господь живет, действует и приглашает каждого вступить в этот спасительный союз веры, доверия и любви. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, Бог мира, истины и любви, в этот святой день мы славим и величаем имя Твое. Благодарим Тебя за Твои намерения, которые всегда во благо, чтобы даровать нам будущность и надежду. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты с нами, как Ты сказал, будешь во все дни, даже вплоть до скончания этого мира. И что, начав доброе дело, Ты будешь совершать его даже до дня Твоего возвращения. Мы знаем, Господь, есть много переживаний у народа Твоего, у Твоих детей, лично у каждого из нас, у наших семей, у церкви в целом. И мы просим о том, чтобы Ты пребывал в нашей жизни, и чтобы мы не боялись тех негативных ситуаций, каких-то обстоятельств, которые нас удручают, которые нас смущают, которые нас тревожат, но чтобы мы сохраняли эту веру, спасительную, живую веру в Тебя. И Ты говоришь словами своего вестника, что вера – это жизнь. Это дает нам жизнь, настоящую жизнь и жизнь с избытком даже в будущее. Благослови, Господь, каждого стоящего пред Твоим лицом, каждого брата и сестру, чтоб мы могли тоже любить Твое детище, переживать об этом и стремиться к тому, чтобы эта церковь могла восстать для славы Твоей и служить для этого мира светильником, который готовит путь к Твоему возвращению. Дополни, Господь, молитвы каждого из нас. Благослови, Господь, тех людей, которым была донесена спасительная весть и в городе Протвино, прилегающих окрестностях, через свидетельства, через уроки, через литературу, через встречи, чтобы эти посеянные семена истины дали добрый плод во спасение каждой души. Во имя Христа мы просим, с благодарностью Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.